Нездешние, пришлые, странные люди, иностранцы.
14.35, время московское, это программа «Иностранцы», у микрофона Катерина Звягинцева, и в гостях у нас Али Салим Асад, сирийский политолог. Здравствуйте, Салим. Начнем, наверное, с новости, которая поступила еще в выходные. Совет Безопасности ООН единогласно одобрил резолюцию по урегулированию конфликта в Сирии. И говорили, что это первый документ по Сирии за неполные 5 лет, который удалось согласовать в Совбезе. А ранее Россия блокировала все попытки оказать давление на режим Башара Асада. И в документе говорится о необходимости проведения переговоров между сирийскими властями и оппозицией. Вроде как переговоры будут проходить под эгидой ООН, и начнутся они в январе. А все это реально? Как вы думаете, начнутся эти переговоры и чего от них ждать?
Нет, сам по себе этот шаг, я лично считаю, этот очень позитивный шаг. Хоть бы есть договоренности между крупных держав мира, это самое главное, это постоянные члены Совбез ООН, и главное между Россией и США. И поэтому они оба договорились, именно вот эти две державы, что мы поддерживаем политическое урегулирование в Сирии. И совместно будем взяться за этого, и совместно будем работать в этих направлениях. Это, я считаю, это позитив. Но есть, как говорят, черт кроется в деталях, правильно? Но, во-первых, до сегодняшнего дня нет определения, понятия, кто будет представителем оппозиции, кто представляет оппозицию. Кто террорист, кто умеренные оппозиции, знаете, потому что они должны согласовать список.
И вот почему-то и не согласовали во время этого совета и во время этого заседания, хотя тоже вроде как собирались согласовать список.
Смотрите,
но не уделяли.
Да, внимания. Этот вопрос давали Иордания, да, чтобы она как будто якобы составляла список террористических организаций. Ну, мы когда, я лично когда слышал, что Иордания ей давали этот вопрос, но Иордания этот, я бы не считали ее, чтобы она не вмешивана в эти сирийские проблемы. В Иордании она часть, вообще, можно говорить, коалиции, и часть вообще сил, которые они вообще вооружали, открывали свою границу, чтобы сирийская оппозиция, она начала наступать против режима Асада. Вот поэтому она, естественно, и под влиянием, Иордания, она сама под влиянием Саудовской Аравии и других сил на Ближнем Востоке и еще США, поэтому она не могла быть вообще нейтральная вообще страна, которая она могла создавать такие списки. Потому что я слышал про этих список, где там стоят Джабат ан-Нусра, это само собой, где ИГИЛ, но есть проблемы с другими организациями, которые они союзниками вообще Джабат ан-Нусра, и Саудовской Аравии, она хочет считать их как будто якобы этот умеренной оппозиции. Поэтому пошли споры в этом вопросе.
Кого включать, кого не
кого включать. Кого включать. Поэтому, было, скорее всего, было это отложен этот разногласие на потом. Давайте хоть бы начинаем какой-нибудь вообще этот процесс, а после этого будем, естественно, согласовать все эти детали.
Тогда в январе о чем будут переговоры? О чем будет идти речь?
А может, будут рассказывать, а как провели Новый год, как встречали его. Я не знаю, о чем. Вы знаете, много чего там в ООН и в мировой политике вообще без ума. И на самом деле, говорят очень много, на самом деле ничего не происходит. Сами, потому что это сирийский это вопрос, это очень сложный вопрос. Этот, вы знаете, многоуровневый, и невозможно так получаться, я не знаю, как его решат. И, потому что очень много внешних сил, которые они вместе еще не там. И они, каждый хочет свои вообще иметь.
Кусок урвать.
Кусок урвать. Потому что и Турция, она объявила этого, мы хотим кусочек своего пирога. Но здесь еще вопрос вообще, можно говорить, столкновение интересов. Россия, когда она очень вмешивалась после 30 сентября в сирийский вопрос, там очень активно, она не дает возможности никаких других сил, чтобы они диктовали свои слова. Поэтому смотрим, после вмешательства России уже все стали говорить о единой Сирии, все начали говорить о каком-нибудь светский вообще характер режима, который должен быть в Сирии, все начали говорить о каком-нибудь политическом урегулировании в Сирии. До этого говорили только, чтобы Асад должен уходить, до этого говорили, чтобы оппозиция должна победить и так далее, и так далее. И так
а
далее.
Здесь ему вроде как разрешили пока остаться, что на что Асад сам отреагировал, ну да, говорит, а то паковал чемоданы. С юмором воспринимал.
Ну, естественно, да, паковал чемоданы и убежал все оттуда. Человек, который воевал, извините, командует армией, командует страну 4,5 года, или уже 5 лет, уже воюет. Никто не собирает так просто сдаваться.
А вот члены сирийской оппозиции, они скептически отнеслись к одобренной Советом Безопасности ООН резолюции по урегулированию ситуации в Сирии. И Халед Хаджи, да, глава национальной коалиции оппозиционных революционных сил, он сказал, что резолюция подрывает результат переговоров сирийских оппозиционеров в Эр-Рияде и уменьшает значимость предыдущих резолюций ООН. Вот что это значит?
Смотрите, сейчас мы говорим, о коалиции. Это часть оппозиции, которая, естественно, это самые яростные оппозиционеры, которые, ну, это внешняя оппозиция, как говорят, и которые, она подчиняется Турции, Катар и Саудовской Аравии. Поэтому он выражает, скорее всего, мнение этих стран. Потому что этих стран, он не самостоятельный человек, он гражданин Турции. Надо говорить этого. Да, он живет в Стамбуле, подпитается деньгами Саудовской Аравии, Катара. Поэтому что будут говорить против своих, которые его финансируют и его держат? Естественно, но слова не будут говорить. Естественно, через него...
Естественно, будут относиться скептически.
Естественно, будут относиться, потому что, во-первых, для них это главный удар по них. Это получается, чтобы они не считают их, чтобы они вся оппозиция. Потому что они хотели считать себя только мы единственные, которые представляем оппозиции. Второй момент, не было в резолюции ООН ничего не сказано о судьбе Асада. Вы знаете, они вообще они оставили вопрос для сирийского народа. Чтобы сирийский народ, он должен решать этот вопрос в процессе какой-нибудь политической вообще урегулирования. Потому что через 6 месяцев должны мы уже подготовить новые конституции. И через 18 месяцев это должны быть начинаться у нас президентские выборы. Это есть временные рамки. Это, я считаю, это прогресс. Поэтому в результате это в течение 18 месяцев какое-нибудь решение будет.
Заговорили про Саудовскую Аравию, Турцию. И вот на прошлой неделе как раз Саудовская Аравия и объявила о создании военной исламской коалиции по борьбе с терроризмом в Сирии. В коалицию вроде как вошли 34 страны, правда, у нас и был египетский эксперт, и еще некоторые эксперты, которые заявляли, что их страны вроде как и не в курсе, их и никто и не спросил, включив в коалицию. Ну, в общем, какова реакция сирийских властей на эту новость? Ведь должны вроде как были посоветоваться, нет?
Ну, как вы считаете, сирийский власть и Россия, и многих чего. Мы смотрим на состав, конфессиональный состав этих государств. Практически мы получаем как будто якобы суннитский. Какой не исламский, а суннитский. Это во-первых. Во-вторых, мы знаем и прекрасно, мы себе не будем обманывать Саудскую Аравию, как она смотрит на сирийский режим или на Сирию вообще. Она смотрит, чтобы должен уходить Асад или в результате какого-нибудь политического урегулирования, и должны вообще, если не хочет, тогда силой. Поэтому Саудовская Аравия, она хочет себе показывать, что он как будто якобы у нее сила, и таким образом она будет воевать против режима Асад. Поэтому направлено, скорее всего, этот, можно говорить, союз, этот направлен против не только Асад, само собой против Асада, но и против Ирана.
Многие говорили, что таким образом они хотят сдерживать Иран.
Ну, самое главное, вот две державы, которые могут отправлять свои войска. Мы смотрим, в Саудовской Аравии у нее войска нету, она не в состоянии даже воевать.
Ну, поэтому они коалицию это и собирают.
Ну, я понимаю,
но кто согласен? Из всей этой коалиции, там только Египет более-менее, они тоже не пошлют своих солдат.
Давайте, а Египет сказали, мы не слушали про это, никто с нами не советуется. Турция, она уже стала отступать. Я думаю, Турция, она...
Как отступать? Она не наоборот, мне кажется, вместе.
Она сказала, тоже не хочет быть в этом союзе, потому что есть большие проблемы, и Турция, она не хочет...
То есть Эрдогану не нужно?
Эрдоган бы захотел этого, но Эрдоган хочет, как будто якобы он под влагом арабы, чтобы воевали против друг друга, понимаете, или против Ирана. И он будет помогать этого, потому что у Эрдогана большие проблемы, вы сами понимаете, с Россией уже появились, и большие проблемы, он не хочет получать проблемы с Ираном. Это соседняя страна, которая может создавать ему большие проблемы, поэтому он не хочет воевать против нее. И Турция, она до сегодняшнего дня не может решать маленький вопрос в Йемене. Уже больше года бомбят Йемен, и не может вообще никакого прогресса. И она уже собирает во всех странах мира, собирает наемников чтобы туда отправлять их туда, чтобы воевали против йеменского народа. Поэтому у них проблемы большие. Скорее всего, это объявление чисто вообще рекламное объявление или лозунги такие объявили, но на самом деле он не имеет вообще шанса на жизнь.
Тем не менее, они ведь даже говорят, что они не исключают иноземную даже операцию в Сирии. Вот если вдруг так произойдет, каковы действия Асада предпримет?
Давайте мы рассуждаем вообще здорово. Давайте так здравомыслящим рассуждаем. Как можно отправлять туда войска, чтобы воевали против российской авиации? Ну, наземная операция, это значит, надо этот столкнуться с...
Они говорят, они воюют с террористами.
Ну, давайте определимся сначала, кто террорист, кто не террорист. Правильно? Вот, вы знаете, Саудовская Аравия, она доказана. Вот три державы на Ближнем Востоке, которые они поддерживают терроризма, и мировой терроризм, можно говорить, это Саудовская Аравия, Катар и Турция. Вот эти три страны...
Они спонсируют организации.
Они только спонсируют организации. И помогают, и открывают... Вот Турция, она самая главная, которая открывает границы и помогает им вообще в торговле, подпитает. И все их боевики, вся их логистическая структура, она создана через границы с Турцией. Я вам скажу, если не была Турция, именно политика Турции, в Сирии у нас не такой был острого кризиса. В течение первого года, я думаю, кризис...
То есть больше виновата даже не США, а Турция?
Вы знаете, США, она занимает, вообще создает... политический зонд. Сами. И вокруг этого, или стратегию создает, и вокруг этой стратегии все они начинают играть. А если была позиция Турции, она тоже, надо говорить, она самостоятельная, кто говорит, не самостоятельная держава на Ближнем, или самостоятельный игрок. Помните, когда США, она хотела захватить Ирак в 2003 году, и вообще была... Спросили у Турции, чтобы наземные операции начались в Турции. Турция отказалась от этого, чтобы не дали возможности американских войск, чтобы вторгаться в Ирак. И они вторгались из Кувейта тогда, с юга. Поэтому Турция, у нее и собственная политика есть. Она когда захочет вообще доказать, и хочет она играть в эти направления, она уже как самостоятельный игрок себе предъявляет.
Ну а насколько ключевой игрок Турция в Сирии?
Знаете, если не Турция, я еще раз повторяю, не было у нас такого острого кризиса. Она открыла границы, создавала такие сети всем террористам. Все террористы собрали их в всех странах мира, туда были направлены, туда в сторону Сирии. Тем более Сирия она не могла выступать против нее, потому что тогда, в начале этого кризиса, когда Сирия сбила один из самолетов, который летал на территории Сирии, это был в 2012 году, сразу НАТО отправляли туда свои системы «Патриот». И он таким образом, как будто якобы создали, как будто якобы прецедент и зонд, чтобы не давал возможность сирийской авиации работать вблизи границы с Турцией. И тогда Турция открыла полностью свою границу, и мы знаем, что в лагерях вдоль границы с Сирией, там это есть лагеря этих террористов, и они оттуда, сами понимаете, доказано, что ИГИЛ торгует свою награбленную, что награбит она в Сирию от нефти до зерна, до
предметов искусства даже.
Да, все подряд, что грабят, не только, кстати, ИГИЛ грабит Сирию, а все эти террористы, которые, эти группировки, они тоже работают и грабят.
А скажите, а возможно вообще когда-нибудь не то что договориться, а просто устроить переговоры с представителями исламского государства, с этой террористической организацией, которая запрещена во многих странах, в том числе и в России?
Вы знаете, сейчас я скажу одно. ИГИЛ – это такой бренд, который был раздут очень сильно. И как будто якобы ставили впереди эти террористы, как будто якобы они действуют. Это не самостоятельные игроки. Скорее всего, они подчиняются внешней силе. И главная сила, которую сегодня я вижу по своим анализам, это Турция. Это Турция.
Турция?
Турция, которая поддерживает ИГИЛ.
Не Саудовская Аравия.
Саудская Аравия, она помогает деньгами. У нее цель другая. Потом Джабата Нусра, это напрямую платит ей Саудская Аравия и Катар. Ахрар Ишам платит напрямую Саудской Аравии. Жейш Ислам напрямую платит Саудской Аравии. ИГИЛ – это проект, который очень много привязан к Турции. Именно к Турции. ИГИЛ решает геополитические вообще вопросы не только в Сирии для Турции. Она решает вопрос Масула. Потому что город Масул, от которого видели его недавно уже турецкие, как будто якобы войска туда зашли. И, кстати, зашли через не только территории, курдские территории, а через территории Турции они туда заходили. Это территории ИГИЛа. Туда, заходили туда. И Масул всегда, даже после окончания Первой мировой войны, Турция, она подвигает свои вообще претензии на Масул. Она считает свои части своей территории, как будто якобы. Турция, она хочет получить контроль над иракской и над сирийской нефтью. Потому что для нее это главное, считает, геополитические вообще задачи. для нее, чтобы получить.
Чтобы контролировать.
Контролировать. ИГИЛ, она решает очень много вопросов. Заметно, да? Заметно, она грабит на, за счет своей работы с Турцией. И награбленного она финансирует полностью. Таким образом, Турция финансирует за счет собственных вообще богатства этих стран. Она финансирует войну в Сирии и финансирует войну в Ираке. Турция, она никак не воевала против ИГИЛ. ИГИЛ имеет возможность двигаться в разных направлениях, и двигаться вдоль границы и заходят туда. Их эмиссары везде, их система логистика, которая работает очень во всех направлениях, всех городах и приграничных городах Турции. Через турецкие границы проходят как будто якобы иммигранты, в скобках это оказались террористы, которые у них поддельные паспорта, и туда их направляют в Европу. И поэтому смотрим таким образом. ИГИЛ, она выполняет задачи Турции. Для нее это главные задачи для режима Эрдогана, именно режима Эрдогана. Это основание и возрождение Великого Турана. Это объединение Великой Турции.
Это прям какая-то миссия у Эрдогана.
Да, миссия, там идеология. Там есть, смотрим на книги Ахмед Давуд Углу. В этой книге это стратегическая глубина, роль и место Турции на международной арене. Я на этой теме я написал статью «Вообще мечта о новом османском халифате». Вот эта статья есть, она можно в интернете почитать ее. Я анализировал полностью книгу Ахмед Давуда Углу, и там пишется полная стратегия. Этот аналог...
И Эрдоган придерживается этой стратегии?
Ну, извините, это премьер-министр Турции. Это премьер-министр Турции. Этот, и многих лет он был министром иностранных дел Турции. Это главная идеология.
Президент Турции.
Да, президента Турции, потому что он считает себя будущим султаном, должен быть. Поэтому, если мы читаем эту книгу, кстати, она выходила только на двух языках. Это на турецком языке, на турецкий язык и на арабский язык. Перевод. Кто ее перевел? Кстати, интересно, телеканал Аль-Джазира, катарский телеканал Аль-Джазира, в 2010 году. И никто не обращал на нее внимания. Тогда, помните, как в 20-х годах прошлого столетия, тоже никто не обращал внимания на книги Гитлера «Моя борьба». Угу. Все думали, смеялись, знаешь, что это такое. Но когда человек он получает власти, и у него такая идеология, естественно, будет влиять.
То есть вы проводите параллель между Асадом и Гитлером?
Я не Асаден, Эрдоган.
Ой, Эрдоган, простите.
Знаете, оба есть экспанистские были вообще политика, которые пошли захватить чужих государств и соседних государств. А у этого у него планы, извините, на Россию. Там в этой книге написано, если мы говорим о безопасности города Ирзума и Восточной Анатолии, это в турецкой границе находится, это начинается от Северного Кавказа и города Грозный. Вы знаете, кто пишет такие вещи? Человек, который в власти, у соседних государств с Россией, о чем можно говорить? Мы, говорит, должны идти и защищать наши братья, туркмены или туркоязычные, там, и в Крыму, и в Кавказе, и в Средней Азии. У него планы везде, мы смотрим. Великий турецкий мир, это начинается от Адриатики до Великой Китайской стены. А у Гитлера тоже такой размах был. Но я вижу, когда мы смотрим и читаем эту книгу...
Кто может осадить Асада, как вы думаете? Ой, смысле? Господи, простите, Эрдогана же, что это, я думаю, об Асаде.
Ну, а его судьбе. Все говорят, да.
Да.
Вы знаете, главный, который может осадить его, мы видим, как кто главный, который осадил Гитлера?
Россия.
Россия. И мы видим ситуацию, которую она Россия поставит его на место.
Вот смотрите, на этой неделе, точнее на прошлой неделе, западные СМИ сообщили о готовности России к отставке Башара Асада. И западные дипломаты, это агентство Рейтер в основном писало, говорят, что официальные лица в Москве согласны с уходом президента Сирии в конце переходного периода. Но пока русские не готовы заявить об этом во всеуслышание, сказал неназванный источник агентства Рейтер в дипломатических кругах. Вы что-нибудь подобное слышали или это все ерунда?
Я это слышал, но это... Постоянно такие утки вообще прибрасываются вообще в СМИ. Россия, она четко заявляет о своей политике, о своей намерении. Она говорит, Россия и президент России, и руководство России заявляли, мы сюда не пришли защищать именно режима Асада, мы пришли защищать Сирию и защищать собственных интересов.
Ну, поэтому, да. Также говорится, что есть какой-то список возможных кандидатов на место Асада. Вот если не Асад, то кто?
Вы знаете, я этого списка, я не в курсе, я не знаю такого списка, но самый главный принцип, руководство России уже говорили, что мы хотим, пускай сирийский народ решает. Угу. Давайте начинаем политическое урегулирование, И тогда в процессе этого, в результате этого процесса, естественно, будет у нас создан прецедент, чтобы сирийский народ, он свободно, он решал свою судьбу. Кто будет командовать его, кто будет его руководитель. Почему не хотим давать возможности для сирийского народа? Естественно, и западные СМИ начинают, наверное, еще предвыборные вообще, можно, кампании, чтобы они как будто хотят...
Информационные войны.
Не предвыборные, я думаю, mm-hmm. в президентской кампании они хотят свои люди, естественно, которые подчиняются Западу, и mm-hmm. они прозападные, можно, политики, чтобы стали президентами, наверное, Сирии. Потому что Асад, как мы не смотрели на него, он антизападный политик, он проводит, он пророссийскую политику он проводит, поэтому, естественно, для Запада, чтобы какой-нибудь сценарий, чтобы Асад остался в власти, в такой режим, который он будет дружить и будет союзником России, такого варианта им не устраивает.
Каким вы видите окончание войны в Сирии?
Окончание войны я вижу в Сирии, она уже единственная страна, которая она уже работает в направлении, чтобы мир на территории Сирии, чтобы он был, это Россия. Благодаря вмешательству России, я лично и мои соотечественники видят в этом, чтобы на самом деле процесс урегулирования, политического урегулирования в Сирии, он начался.
Но кто-то еще должен помогать все равно.
Ну, вы знаете, Запад, как доказали всем, никто не хочет помогать. Понимаете, никто не помогает. У них главная цель была ослабление Сирии и расчленение Сирии. Никто не говорил о единстве Сирии. Все говорили вообще о разделе ее, как будто якобы по конфессиональному принципу. А сейчас уже говорят о единой Сирии. Вы знаете, это прогресс, большой прогресс. Это все благодаря политике и вмешательству России в Сирию.
А дальше еще что может быть? Еще больший прогресс это что?
Ну, я думаю, это прекращение огня, победы над терроризмами, и хоть бы начинается у нас политическая вообще нормальная жизнь.
Сколько лет на это может уйти? Асад недавно заявил, что война могла бы завершиться менее чем за год, если бы Запад не пытался осуществить смену власти путем поддержки.
Я думаю, да, я соглашусь с этим. Я соглашусь с этим. Обязательно в течение первого года мы могли вообще урегулировать.
А сейчас, мне кажется, все настолько, я не знаю, усложнилось. И можно этот сложный клубок как-то распутать быстро?
Вы знаете, сложность сейчас, вопрос, он приходит, мы сейчас есть четко в понятии. Сейчас мы, недавно я читал доклад Центр религии и геополитика, это Великобритания, да? Он уже, она приближена к Тони Блэру. Это вообще-то организация, сам это центр, да? И он говорит, у него есть опасения, говорит, 15 группировок, которые можно прийти на замену ИГИЛа, если мы победим ее. И значит, они Запад уже оценивают вообще масштаб опасности, которая создана инцидентом.
Если не ИГИЛ, то другая.
Вы знаете, я лично считаю, и многих моих вообще, даже многих аналитиков смотрят, и российских аналитиков, и российское руководство, она убеждена в этом, кто воюет на сегодняшний день против Асада или против сирийских войск, этот в основном они исламского толка, и в основном они поддерживают у них диалоги ИГИЛа. Они очень приближены к ИГИЛу. Mm-hmm. Поэтому, вы знаете, есть четкие уже, есть понятия. Здесь в Сирии сейчас непонятие, как будто якобы воюют народ и режим диктаторский. А вот четкие понятия. Есть террористы, есть государство, которое оно воюет против террористов. Ну, есть еще других проблем, внутренние проблемы еще хватает в Сирии, мы понимаем. Но сейчас...
Но потом еще восстанавливать сколько нужно будет. И
ну, естественно, надо восстанавливать. Пускай кто оплатил деньги на разрушение Сирии, пускай платит на восстановление. И Саудовская Аравия, она обязана платить большие деньги туда, чтобы она восстановила.
Только не думаю, что нас сейчас кто-то услышит из Саудовской Аравии.
Ну, она послушает попозже, потому что им, у них проблемы внутреннего дома еще большие проблемы. Внутри дома их будут большие проблемы у них.
А Владимир Путин заявил об отказе России влиять хвостом в выборе позиции по Сирии. Нам легко работать с президентом Асадом и с американской стороной, сказал Путин. Легко. Почему мы не виляем хвостом и позицию не меняем? По словам российского президента, Москва четко сформулировала свой подход к ситуации в Сирии, и нам не нужно теперь прыгать из стороны в сторону, как блоха в аркане, добавил российский лидер. Вот в Сирии как оценили это высказывание Путина?
Ну, вы знаете, в Сирии они вообще смотрят на Россию как союзник. Поэтому и видит на деле, не просто на словах, что делает Россия для Сирии. Россия начала гуманитарную вообще программу вообще помощи сирийскому народу в начале 2012 году.
Тогда только все фактически.
Да, поэтому постоянно помогали Сирии. А в отличие от этого США и других, что они делали? Отправляли только террористов и оружие. Мы что увидели? Поэтому Россия – это союзник Сирии. И Россия, она должна, я думаю, имеет право иметь в Сирии союзника, и чтобы сохранили свои вообще интересы.
И вот наши слушатели, Пати, задают такой вопрос. А Сирия опять не кинет Россию после того, как она ей поможет?
Ну, если будем работать, как мы работали с другими государствами, должны работать, чтобы иметь внутри Сирии, должны иметь нормальные политические вообще силы, которые, а не пророссийские. Угу. Вот это вот другая работа. Надо работать в этой направлении. Не просто там поддержать в экономике, а надо поддержать в политике. Надо работать внутри политического вообще процесса в Сирии. Работать... Это сложная работа. Поэтому, если будем работать в этой направлении, многих союзников США не кинет ее просто, потому что она работает, она подкупает элиту. Правильно? Все, и так далее, и так далее.
Спасибо большое за интересную беседу. Али Салим Асад был с нами, сирийский политолог. Спасибо, что пришли. А сейчас 15 часов новости.